Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях заведующая информационно-образовательным центром музея Маргарита Геннадьевна Марцинечко, профессиональный художник, педагог, член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, лауреат премии губернатора Иркутской области. Добрый день, Маргарита Геннадьевна.
Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Последний раз мы встречались с вами в студии городского радиоканала в апреле этого года, говорили о музейной педагогике, а сегодня темой нашей передачи станет виртуальный филиал Русского музея, которым вы руководите. Вот традиционный взгляд на музей – это нечто консервативное. В художественном музее он ассоциируется с произведениями искусства, живописью, графикой, скульптурой, декоративно-прикладным искусством, размещенными в определенном хронологическом или тематическом порядке. Вот хорошо тем жителям больших городов, которые могут позволить себе в удобное время прийти или приехать в музей для знакомства с новой выставкой или полюбившейся экспозицией. А вот как быть жителям отдаленных окраин? Приехать всей семьей, чтобы посмотреть музей? Задача, особенно сейчас, почти невыполнимая. И вот как быть в этой ситуации? Современные технологии формируют новое пространство вокруг нас и расширяют сферы применения научно-просветительских образовательных программ. Современные проблемы, как известно, требуют современных решений. Как сделать так, чтобы музейные шедевры ведущих музеев страны стали доступны не только туристам и жителям крупных городов, но и жителям любой точки нашей страны или даже мира? Что может предложить посетителям виртуальный музей? В чем его достоинство?
Ирина Ивановна, виртуальный музей тоже имеет в себе слово «музей», и, как все музеи, имеет все достоинства, которые вы только что перечислили. Плюс к этому он имеет еще преимущество в том, что он доступен даже дома, и конкретно наш виртуальный музей доступен для всех жителей города Иркутска, которые желают посетить ведущие музеи наших столичных городов, конкретно Санкт-Петербурга или даже Москвы. Наш русский музей, виртуальный филиал Русского музея, это очень крупный масштабный проект, который открылся в 2003 году. Его инициатором был Русский музей, который находится в городе Санкт-Петербурге. А наш виртуальный филиал включает всю коллекцию Русского музея. Все шедевры, плюс к этому описание этих шедевров, виртуальные экскурсии по всем залам Русского музея, а также все биографии художников, чьи произведения находятся в коллекции Русского музея.
Вы уже почти ответили на вопрос, вот, что может предложить виртуальный музей нашим посетителям. Все-таки в чем достоинство вот этого виртуального музея? Пожалуйста, вот расскажите нашим радиослушателям.
Прежде всего, достоинство заключается в том, что человек, приходящий в виртуальный филиал, имеет возможность в комфортной ситуации смотреть на большой экран и слушать очень внятную, очень эрудированную и профессиональную речь диктора за кадром и смотреть, рассматривать очень внимательно шедевры, находясь не наедине с собой, как это бывает в музее, или даже не наедине с группой людей, которые, допустим, ходят по залам музея с экскурсоводом, а находясь именно наедине с этим шедевром. И процесс рассматривания, он выстроен очень грамотно, очень закономерно, и ничего, что явилось зрителю в этом шедевре, не пропустит зритель. Мало того, зрителю будет донесена информация о том, как зарождалось это произведение, кто автор, какова биография этого автора, чем характерен этот автор, конкретный художник, чем отличается он от остальных художников, какова его манера, каким образом он входит в изобразительное искусство России, с какими преимуществами, с какими достоинствами отличия от других и так далее. Зрителю будет представлен предельно широкий экскурс по всей той информации, которую, в принципе, можно получить из истории искусств.
Эту информацию можно получить только в информационно-образовательном центре. То есть иркутская семья, сидя у себя дома, там с печеньками, с конфетками, она эту услугу не может получить.
Конечно, нет. Такой полной нет. Частично, конечно, можно зайти в интернет, набрать какую-то фамилию художника, что-то о нем посмотреть. Но в таком полном варианте нет, только у нас.
Хорошо. Есть кинозал в информационном центре, и вот еще есть компьютерный класс. Да. А вот что вот в этом классе вот можно узнать?
Сейчас объясню. Самым главным наполнением виртуального филиала Русского музея является медиатека. Медиатека как раз и есть тот электронный ресурс, в котором воплощена вся коллекция Русского музея, и не только, плюс еще лекции, плюс еще виртуальные экскурсии, плюс еще различные игры, различные программы для взрослых, для детей, различные туры по другим коллекциям и другим городам нашей России. То есть это обширнейший информационный ресурс. И эта медиатека распространяется на каждом из персональных компьютеров. Наш виртуальный филиал предполагает, что у нас может находиться как группа, так и индивидуально отдельный человек или, допустим, семья, пришедшая к нам, и мы предлагаем конкретно персональный компьютер, за который присаживается посетитель, надевает наушники и просматривает все то, что он сам выбрал, либо по нашей рекомендации. И он может спокойно ходить по залам Русского музея. А, как известно, комплекс Русского музея, он сейчас обширный, там несколько дворцов и замков. В каждом из этих архитектурных сооружений своя коллекция. Люди, которые действительно заинтересованы саморазвитием, действительно заинтересованы погружением в историю изобразительного искусства, в историю изобразительного русского искусства, они ходят к нам уже 4 года. И 4 года они наполняются информацией, и она до сих пор неиссякаема. То есть это настолько бесконечный ресурс, хотя кажется, ну что такое вот медиатека? Вот я взяла с тобой сегодня каталог, и в нем перечислены основные разделы, которые мы представляем, в которых есть подразделы, и в них еще подразделы. Казалось бы, вот тоненький такой каталожик и что тут особенного, но за 4 года я сама это вижу, то есть для меня это тоже новый продукт, я тоже, придя на эту работу, также впервые познакомилась с этим ресурсом, и я для себя тоже понимаю, что чем глубже погружаешься, тем больше возникает вопросов и тем больше предоставляется ответов в этой же медиатеке. Вот такая невероятная закономерность. И я бесконечно благодарна специалистам Русского музея, особенно директору Русского музея Владимиру Гусеву, за эту гениальную идею. Это гениальнейшая идея. Виртуальные филиалы, их же более 200 по России, да еще и за рубежом. Вы представляете, более 200, и даже на Северном полюсе существует виртуальный филиал. Там полярники, вместо того, чтобы просто смотреть какие-то фильмы из интернета, они сами связались с Русским музеем и попросили у них установить эту медиатеку. Вот так интересно.
А у нас в Иркутской области только один филиал получается,
нет,
да?
Нет, у нас еще есть такой же виртуальный филиал в Ангарске, и мы с ними дружим. И у нас уже существуют некоторые такие маленькие проекты, связи творческие. Причем самое такое для меня смешное и любопытное, что, зная, что мы существуем с ангарском, вот мы иркутяне и ангарчане, зная, что мы существуем, мы в первый раз столкнулись в Санкт-Петербурге на конференции, представляете? И там познакомились, и там дали другу слово, приехавшие уже на свою родину, связаться друг с другом и начать какие-то проекты, просто начать дружить.
Вот еще тоже любопытный факт. Ангарчане почему-то приезжают к нам, в наш виртуальный музей, чтобы посмотреть нашу медиатеку. Они все-таки, разница существует?
Скорее всего, они, конечно, преследуют цель попасть в наш Иркутский художественный музей, потому что все-таки мы находимся при музее, а тот виртуальный филиал находится при библиотеке. То есть это разные, конечно, вещи. Хотя и там тоже очень интересные программы. Там постоянно встречи с интересными людьми. людьми, постоянные лекции, творческие показы. То есть у них программа тоже очень интересная.
Наша иркутская семья, да, или семья из близлежащих наших районов, возьмет печеньки, возьмет конфетки, приедет к нам в филиал и просто попадет в прекрасный мир изобразительного искусства, который нам представляет Русский музей. Ну, хорошо, вот давайте так вот пофантазируем. Вот я приехала, я отсмотрела вот все, что есть, вот все фильмы. А вот я бы хотела узнать еще вот об этом, а заявку какую-то, допустим, мы можем подать?
Конечно,
вот, туда, вот нашим коллегам.
Заявка – это как раз то самое главное, что организовывает нашу деятельность. Наш коллектив работает только на заявках. Мы готовимся, это подготовка, потому что Русский музей представляет не только медиатеку, у них еще есть веб-ресурсы, они тоже развиваются, есть портал информационный Русского музея, который тоже предоставляет информацию. Мы связаны еще по электронной почте, где постоянно проходит информация о том, что нового предлагает Русский музей. То есть они постоянно в работе сами находятся, и мы тоже за ними подтягиваемся, тоже постоянно работаем. И вот это все пространство виртуальное, из него нужно вычленить именно ту информацию, которая необходима конкретному посетителю. И это очень интересно, это даже интереснее, чем к уроку готовиться. Творческая задача, и когда я ее выполняю, и когда я вижу благодарность уходящего человека из виртуального филиала, для меня это огромное счастье. Я считаю, что я просто прожила день не зря. Это вот такая награда.
Ну хорошо, ну семья все-таки это дедушки, бабушки, там мамы, папы, ребятишки. И вот что-то, допустим, можно поставить какой-то один проект, какую-то одну программу, и вся семья будет с удовольствием смотреть. Или есть какие-то предпочтения?
Есть предпочтения, но в то же время и есть универсальные программы. Например, ни папа, ни мама, ни сам ребенок не откажется узнать, как же рождается картина. Или, например, что такое композиция, или что такое рисунок, или что такое живопись. Обо всем об этом рассказывается в очень доступной форме. Есть программа, которая называется «Музей детям» внутри этой медиатеки. Хотя специалисты Русского музея обозначили возрастные категории от 6 до 14 лет, но на самом деле можно смотреть и взрослым людям, и им также интересно. Универсальный язык профессионала, он понятен любому. Это как шедевры и изобразительного искусства, и музыки, и литературы, понятны всем, так и хорошая речь, поставленная дикция и просто хорошее повествование на высоком уровне повествования любой информации, оно понятно всем. И любой, и ребенок, и взрослый вычленит для себя что-то важное из этой информации. Поэтому есть вот такие универсальные продукты, но есть и сугубо индивидуальное для личного предпочтения. Например, не все любят наш авангард, не все любят искусство начала 20 века. Или, например, не все любят искусство, допустим, салонных художников, каких-то объединений, там мир искусства, например, других объединений. То есть есть люди, которые предпочтительно выбирают что-то, а есть, которые, может быть, не такие искушенные, и им нужна общая информация. Поэтому мы предоставляем вот такого любого рода информацию для всех.
Ну вот еще же приходят к нам люди с ограничениями здоровья, ведь есть, приходят в группе ребятишек с глубокой умственной отсталостью. Как с ними-то вы работаете?
Вы знаете, мы пробовали разные способы. Мы пробовали и детские, совсем там есть детские программы для дошкольников. Но что самое интересное? Преподаватели и воспитатели, которые ходят с этими детьми, а они к нам ходят группами, у нас система, у нас мы работаем по соглашению, по расписанию, то есть у нас все очень четко отлажено. Преподаватели просят поставить просто видеофильм по художникам, потому что они сами тоже хотят знать о художниках. И сидят дети, к нам ходят умственно отсталые дети, дауны, различного рода аутисты. И дети с удовольствием, как ни странно, смотрят, не шевелясь, эти фильмы. Для меня это большая загадка, почему это происходит. Но, тем не менее, мы решили, что мы не будем отходить от нашей медиатеки, и даже детки вот с такой вот серьезным заболеванием, как умственная отсталость, смотрят фильмы по искусству, шедевры и описание этих шедевров.
Мы с вами сейчас тогда делаем такой вывод, что этот проект Русского музея «Виртуальный филиал» – это не какая-то разовая акция, да?
Ни в коем случае, конечно,
это долгосрочный проект.
системный проект. Это бесконечный ресурс. Вот я вижу в этом, если эту медиатеку приплюсовать к человеку, который руководит этой медиатекой, который предоставляет эту медиатеку, то вот это вот совместное творчество конкретного специалиста, который предоставляет услугу виртуального филиала, и самого ресурса, вот эта совокупность дает бесконечный ресурс.
Ну, а теперь давайте все-таки поговорим об истории вот этого проекта и вот истории его создания. Кому все-таки первому в голову пришла идея создания вот такого виртуального музея вот в Санкт-Петербурге и у нас в Иркутске?
В Санкт-Петербурге, конечно же, пришла прежде всего это Владимиру Гусеву эта идея. Они потихонечку начинали разрабатывать план и понимали, что требуется огромная сумма денег для того, чтобы воплотить это в реальность. Им на помощь пришли спонсоры, которые курировали их много-много лет. К сожалению, буквально, по-моему, года два назад эта спонсорская помощь прекратилась. И теперь то, что выпускает Русский музей, это все за счет конкретно Русского музея. Как появилась эта идея у нас? Вообще, Русский музей, вот специалисты Русского музея, которые заведуют именно виртуальным филиалом, у них была такая система. Они сами инициировали связь с различными учреждениями или библиотеками, музеями, какими-то школами. Ведь виртуальный филиал может быть не только в музее, может быть в библиотеке, в школе, где угодно. Они сами инициировали эту связь и, получив добро, выезжали сначала на общее лекционное занятие со специалистами, к которым они сами приезжали, а затем они уже вызывали специалистов, которые устанавливали конкретно медиатеку. У нас совершенно другая ситуация. Мы неожиданно обрушились на головы и плечи Русского музея благодаря нашему директору Наталье Сергеевне Сысоевой. Это она, инициативный, очень такой деловой человек. Она сама инициировала это, и никто не предполагал, что иркутяне сами приедут и попросят специалистов приехать к нам. То есть это случилось вот так вот. Мы их сюда вытянули, мы попросили их установить, поставить. Нам помог Сбербанк. Без него бы эта возможность вряд ли бы вообще смогла бы реализоваться. Сбербанк полностью оплатил все затраты, И благодаря спонсорам, нашему Сбербанку, иркутяне имеют такую возможность. Музей сам не вкладывался в этот проект. Мы пользовались спонсорской услугой.
Ну, это прекрасно. И все-таки вы сказали, что существует большое количество филиалов, да, вот даже вот там в Антарктиде и за рубежом. Да, да. А с кем-то вы дружите?
Мы дружим, но дружим мы онлайн. Совсем недавно, в начале лета, я инициировала веб-конференцию и рассказывала о том, как мы работаем. И, собственно говоря, каждый, кто заведует виртуальным филиалом, инициирует такую конференцию. Сейчас это очень просто, мы по Zoom спокойно друг друга видим, уже знаем друг друга в лицо, дружим друг с другом, общаемся, переписываемся. Такого рода дружба, разговор, рассказ о себе на различных конференциях, виртуальных конференциях и обычных конференциях. Сейчас немножко с обычными проблема, поэтому в основном виртуальные конференции. Это, собственно, и есть наш вид дружбы. Русский музей постоянно по почте высылает приглашения на такого рода конференции виртуальные. Каждый заведующий инициирует какую-то тематику, Русский музей всегда это поддерживает. И мы вот таким образом общаемся, и мы понимаем, над чем нам нужно еще поработать, что еще можно придумать. Одна голова лучше, а, допустим, там 25 голов гораздо лучше. Я тоже просматриваю все эти конференции и очень много для себя подчеркиваю на будущее, чем я еще могу заняться, как я еще могу действовать, какой план я еще могу себе составить.
Чем вы можете заняться и какой план вы для себя сделали?
Раскрывать планы не всегда хорошо, но, конечно,
давайте заинтригуем наших слушателей.
Это не такая вещь, которую нужно хранить в тайне. У нас есть целая программа, которая формировалась 3 года. Эта программа рассчитана на школьников, на наших деток. И эта программа, собственно, подразумевает систему, также бесконечную систему. Что такое школа? Школа – это бесконечная система. Это бесконечный процесс приема детей в школу, обучения, выпуска, приема, обучения, выпуска. И все дети, которые приходят в первый класс и заканчивают 9 или 11 класс, Они должны знать о нашем русском изобразительном искусстве, потому что любая картина – это не только шедевр изобразительного искусства, это прежде всего история, это наш патриотизм. И узнать историю из картин они так не смогут узнать историю из учебников. Узнавая историю из картин, они будут узнавать ее совершенно с другой стороны. И история в учебниках не даст такую информацию, как, допустим, даст искусствовед. Или даст та же медиатека Русского музея, даст фильм о художнике. Широта обхвата в наших планах школ, она достаточно обширная. Это не только Иркутск, это еще и Иркутская область. Это очень долгосрочные планы и проекты. Дай Бог, чтобы все это было, чтобы пандемия, наконец, сбавила свои обороты, потому что она поставила нам огромную подножку. Она застала нас буквально на взлете. Это как раз был 4-й год нашей работы, когда мы уже освоились, когда мы поняли, как нам действовать, когда мы набрали себе аудиторию. И это все подорвалось на взлете. Это не то, что подорвало нашу работу, оно, наоборот, улучшило ее. То есть сейчас мы будем более стремительно и, может быть, более настойчиво воплощать наши проекты в реальность, понимая, что из пространства приходят большие препятствия. А это значит, что мы не должны стоять на месте, а мы должны еще больше набраться сил, набраться терпения, разумности, понимания, как вести себя в новых условиях. Это все очень сильно вдохновляет еще больше. И даже эти условия совершенно не смущают, потому что есть веб-технологии, есть различные сейчас веб-конференции. И даже во время пандемии можно реализовать все наши планы. С таким оптимизмом мы сейчас живем, готовимся к реализации новых наших возможностей на новом уровне и с новой аудиторией.
Вопрос на языке вертится. Ну, хорошо, вот такой есть проект у Русского музея, а вы не в курсе, есть ли такие проекты у Эрмитажа, допустим, у Третьяковки, у нашего художественного музея?
Есть, конечно, эти проекты. Вот, например, Третьяковка, все наверняка радиослушатели, вы, Ирина Ивановна, знаете, что Третьяковка выпустила серию прекраснейших фильмов о передвижниках, они так и называются, передвижники. Вот фильмы по искусству передвижников, это как раз проект Третьяковки. Ну, насчет Эрмитажа я не знаю. Эрмитаж для меня это нечто такое совсем другое, это такое более обширное, очень глубокое, глубже история. Но я думаю, что есть. По крайней мере, когда смотришь на их порталы именно информационные в сети интернет, то у них очень интересные лекции, очень интересные экскурсии. Мы зачастую даже по просьбе наших посетителей показываем и проекты Третьяковки. Потому что коллекции очень перемешаны, там примерно одни и те же авторы. И когда, допустим, интересуются тем же Репиным, то мы не можем, конечно, не показать Репина в Третьяковке и нашего Репина. То есть, видите, то есть Репин он у нас раскидан по всей России практически.
Хорошо, а давайте так вот помечтаем, что и у нашего художественного музея появится свой как бы такой виртуальный филиал. Угу. Вы готовы заняться еще этим проектом?
С удовольствием. Ну, имея такой же багаж 4-летний за плечами, я думаю, мне это будет совершенно под силу, и я с удовольствием включусь.
Тогда я думаю, что это будет тема нашей с вами следующей передачи. Вы принимаете всех посетителей, там, невзирая на возраст. А вот все-таки кто самый-самый активный посетитель вашего филиала? Школьники, пенсионеры?
Я теперь уже не знаю, Ирина Ивановна. Года 2 назад был точный ответ «школьники». А вот теперь уже не знаю, скорее всего, наравне. Школьники и люди пенсионного возраста – это самые главные наши посетители. Взрослые, они, видимо, в силу своей занятости не так часто могут к нам приходить, хотя по субботам, конечно же, приходят.
Несколько необычный вопрос. Вот недавно на Болотной набережной в Москве, перед фасадом ГЭС-2, появилась огромная скульптура. Вот ее автор, знаменитый швейцарский художник Урс Фишер, дал произведению название «Большая глина номер 4». Вот судя по искусствоведческим описаниям, это памятник творческой мысли художника. Вот скульптор думает, вот он мнет глину, рвет ее на куски, складывает эти куски вместе, а вот в это время в его воображении что-то там такое рождается. И вот этой глине, нужной в сущности лишь для того, чтобы теребить что-то в руках, пока думаешь, устанавливается огромный памятник из металла. Работу установили за несколько месяцев. Вот первыми, кстати, скульптуру Фишера увидели американцы. В 15 году ее установили на Манхэттене, а в последний раз она выставлялась во Флоренции на площади Синьори в 2017 году. Но когда эту скульптуру поставили на Болотной площади, очень многие москвичи, как выяснилось, увидели в ней нечто другое, а конкретно экскременты. Кстати, я уверена, что не то, чтобы художник не закладывал в свое произведение такую возможность. Фишер вот вообще склонен к игре с этой темой. Несколько лет назад на выставке «Музей Гараж» показывали его объект «Унитаз», наполненный прекрасными фруктами, потому что какие бы замечательные вещи мы ни ели, они все равно окажутся именно там, вот в этом самом унитазе. Провокация! Фишер, действительно мастер этого дела, требует как минимум двух участников. Один провоцирует, другой провоцируется. Так вот, все-таки в чем смысл изобразительного искусства? Провокации зрителей?
Мне кажется, что вот наш русский менталитет, он, конечно, другой. Мы, русские, все-таки в искусстве видим прежде всего некую духовность. Для нас искусство – это прежде всего красота, а красота, как известно, понятие возвышенное. Хотя, конечно, в современности есть очень много всего намешано. И мне кажется, музеи как раз созданы для того, чтобы отделять одно от другого. Потому что музеи собирают именно подлинники высшего проявления мастерства человека, не только мастерства его духовности. И я считаю, что все русские об этом знают и никогда не перепутают одно с другим. Провокацию отличат от истинного высокого искусства. Мне кажется, так.
То есть вот в той медиатеке, которая представляет виртуальный филиал Русского музея, вот таких провокационных произведений нет?
Нет, конечно, ни в коем случае нет.
Большое спасибо вам за то, что вы уделили время и сегодня пришли в студию городского радиоканала. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, заведующая информационно-образовательным центром Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева, который, кстати, находится на улице Свердлова, 16, в самом центре Иркутска, Маргарита Геннадьевна Марцинечко. Благодарим вас за ваше участие в нашей передаче.
Спасибо.
Ждем новую встречу с вами, потому что, на мой взгляд, вот сегодня я получила сама огромное удовольствие от общения с вами, очень много узнала для себя нового. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Мы ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.